Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу протоиерея Андрея Спиридонова на тему воскресного евангельского чтения, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святителе Фоме, патриархе Константинопольском, и беседу Евгения Данилова с Аркадием Никаноровым и Геннадием Мельниковым.
Добрый вечер. У микрофона священник Андрей Спиридонов. Кресту Твоему поклоняемся, Владыка, и святое воскресение Твое славим. Такие слова звучат в каждом храме при поклонении кресту. Крест Христов есть главный символ нашего спасения, символ победы и торжества над смертью. Без воскресения Христова такое понимание креста было бы невозможно. В древности смертная казнь через распятие на кресте была самой позорной, специально применяемой Римом для устрашения покоренных народов. Казнимый таким образом человек публично претерпевал жесточайшие мучения на протяжении довольно длительного времени, и именно так римская власть демонстрировала, что может быть с теми, кто дерзнет восстать против ее могущества. Данной казни, в первую очередь, подвергались рабы, разбойники, за исключением тех, кто имел высокоценимое римское гражданство. Именно этой казни, после скорого суда, был подвергнут Христос Спаситель. К нему, царю славы, была применена смерть беглого раба, разбойника с большой дороги, главы революционной шайки. Ищущие его смерти, казалось бы, достигли своей цели. Они не только избавились от того, кто чрезвычайно мешал им, обличая их гордыню и корысть, но они подвергли его, как им казалось, не по праву притязавшему на звание Мессии, крайнему позору, ведь такого рода смерть должна была свидетельствовать о предельном последнем уничижении, после которого в привычных границах этого мира уже было немыслимо никакое торжество. С их точки зрения это было непоправимо. Но противники Христа в своем безумном богоборчестве в корне ошиблись. Крест Христов стал не символом провала, конца, но, напротив, символом победы над смертью, сокрушения ада, началом жизни вечной. Благодаря Голгофе ад, как неприступная твердыня, оказывается разрушен, потому что не в состоянии поглотить всемогущего Бога, сошедшего в него под видом простого смертного. Благодаря своему сошествию в ад, Христос свою смертью попирает смерть, потому что смерть не может сделать своей добычей того, кто по определению бессмертен. Дьявол обманут человечеством Христа и побежден его божеством. Смерть отныне лишь временный эпизод, в преддверии грядущей окончательной победы над смертью во время второго пришествия Христова и всеобщего воскресения из мертвых. Крест Христов становится из орудия страшной казни, живоносным древом, источником благодати. Ныне без креста немыслима храмовая архитектура, внутреннее убранство храма, повседневная жизнь христианина. Изображение креста мы носим на себе в качестве креста нательного, а осенение себя крестным знамением стало привычным символом внешнего молитвенного исповедания нашей веры. Однако Дело не только во внешней атрибутике, и не в том, что крест стал необходимой и привычной составляющей обихода нашей церковной жизни. Дело прежде всего в том евангельском императиве, который обращает к своим ученикам и ко всем верующим в него сам Христос. «Если кто идет за мной и не берет креста своего на себя, тот не достоин меня». Святитель Игнатий Брянчанинов в одной из своих проповедей так изъясняет эти слова. «Есть крест Христов, а есть крест человеческий. У каждого человека это крест собственных страданий, скорбей и бедствий, которые являются следствием человеческой греховности. И только тогда эти страдания и бедствия, этот человеческий крест, становится спасительным, становится для человека крестом Христовым, когда человек берет этот крест на себя, идет за Христом и берет свой крест с верою и терпением, с покаянием и в борьбе с грехом. Тогда происходит претворение креста человеческого в крест Христов, истинное, внутреннее, всецелое приятие Христа, спасение».
Вы слушали беседу священника Андрея Спиридонова на тему воскресного евангельского чтения.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 – выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Святитель Фома, патриарх Константинопольский. Святитель Фома, патриарх Константинопольский, был диаконом, а затем при святом патриархе Иоанне IV постнике сакиларием, то есть ризничим в Великой Константинопольской церкви. После смерти святого патриарха Кириака святой Фома в 607 году был избран на Константинопольский патриарший престол. Святитель всемерно заботился о духовных нуждах паствы. Во время патриаршества святого Фомы в Галатийской стране, в Малой Азии, явилось грозное знамение. Тяжелые кресты, которые несли во время крестного хода, стали без видимой причины колебаться, ударяться друг от друга и разламываться. Вызванный патриархом известный прозорливец, старец преподобный Феодор Сикиот, разъяснил смысл знамения. По его словам, церковь ожидали раздоры и беды, а государство стояло накануне разорения от варварского нашествия. Услышав это, святитель ужаснулся и попросил преподобного Феодора Сикиота помолиться о нем, чтобы Бог взял его душу раньше, чем случится предсказанное разорение. После смерти святого патриарха Фомы в 610 году в церкви начались нестроения. Преемник святого Фомы, патриарх Сергий, правивший с 610 по 638 год, впал в ересь монофилитов. Вскоре, по попущению Божию, за умножение ересей началась тяжелая для Византии война с персами. Греческие области в Малой Азии были совершенно опустошены. Иерусалим пал, и животворящий крест Господень был взят в плен и унесен в Персию. Так сбылись все несчастья, предзнаменованные чудом во время крестного хода. Божий промысел и благословляет лето праведника, и дает ему духа смирения не идти против того, что промыслом предначертано и чего не в силах остановить человек. Целые эпохи в церковной истории можно характеризовать как времена смутные. Настолько люди, целые общества отступают от истины и видят сами, что без Бога человек — прах и пепел. Поэтому не стоит удивляться, что в такие времена столь разные по характеру люди достигали единой святости во Христе. Например, при Иване Грозном в годы опричнины два московских митрополита, Макарий и Филипп, второй сменил первого, ужасаясь бедам той эпохи, держали совершенно разных на вид позиций. Первый тихо в скорби молился, второй мужественно свидетельствовал правду пред царем. И оба подвижника — великие святые русской церкви. Так и наши личные характерные качества души Господь не ломает, но хочет преобразить их, исполнить благодатью своей и раскрыть во всей задуманной им красе каждую человеческую личность.
В эфире программа «Благовещение».
Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня историк, доктор исторических наук, заместитель председателя Межгосударственного союза городов-героев Аркадий Васильевич Никоноров. Добрый день, Аркадий Васильевич.
Добрый день.
И второй наш участник – это Геннадий Владимирович Мельников, общественный деятель, врач, кандидат философских наук, председатель экспертно-координационного совета Межгосударственного союза городов-героев. Добрый день, Геннадий Владимирович.
Добрый день.
В этом году у нас двойной юбилей, двойная дата. Исполняется 100 лет со дня рождения Алексея Петровича Моресьева. И также будет 15 лет со дня его смерти. Это, конечно, человек-легенда. Человек, который, в общем-то говоря, при жизни стал таковым. Но, к сожалению, на определенном этапе, ну, многие, конечно, читали в свои детские и юношеские годы повесть Бориса Полевого о настоящем человеке. Она вышла вскоре после войны. Возможно, Полевой не считал это своим основным произведением, у него много других книг, но так получилось, что это стало главной его книгой. Но, к сожалению, сегодня эта книга в школьной программе, ее нет, она туда не входит, многие годы и десятилетия она там была, сейчас ее нет. И мой вопрос к Аркадию Васильевичу. Аркадий Васильевич, как это получилось? Почему книга Полевого исчезла из школьной программы?
Ну, из школьной программы много книг исчезло советского периода, которые рассказывали о мужестве и героизме советских людей в годы Великой Отечественной войны. Достаточно много книг было, но, к сожалению, пришло новое время, когда эти книги оказались не нужны.
А кто был инициатором? Вот поподробнее расскажите. Вот у каждого подвига есть свой конкретный автор этого подвига, ну, в кавычках.
Ну, всем известно, в 1946 году Борис Полевой написал книгу «Повесть о настоящем человеке». Он рассказал об Алексее Петровиче Моресеве, о том подвиге, который он совершил в годы Великой Отечественной войны, оказавшись сбитым в бою, и 18 дней, значит, добиравшись на линии фронта с подбитыми ногами. Потом он еще и обморозил их. Об этом в книге рассказывается достаточно хорошо. Рассказывается о том, как он стал потом летчиком, продолжал летать. Вот к совершению своего вот этого подвига, трагического момента, он сбил тогда 4 самолета. А после того, как уже опять стал летать, он 6 сбил самолетов, всего у него 11. Оказалось, получил звание Героя Советского Союза. Ну и Великую Отечественную войну вот закончил уже довольно-таки известным человеком в нашей стране. А с появлением книги Бориса Полевого, ну, уже стали, весь народ зачитывался этой книгой. Вы знаете, в советское время...
И фильм ведь вышел.
Вышел и фильм, вышел много книг. Он уже выступал перед молодежью, подвиг был известен. Но самое интересное, что этот подвиг известен далеко за рубежом нашей Родины. Я был военным советником вооруженных сил социалистической Эфиопии в Аддис-Абебе. Вот. И когда по долгу службы мне приходилось встречаться с личным составом вооруженных сил социалистической Эфиопии, то там в каждой библиотеке была переведена книга на амхарский язык «Повесть о настоящем человеке». Вы знаете, они гордились двумя личностями. Пушкиным, потому что они считали, что это выходец из Эфиопии. И Моресием, потому что он совершил такой подвиг. Но у нас много других подвигов было. А для них это такое открытие было, что всегда, куда бы ты ни пришел, везде в библиотеке портрет Моресьева, и, значит, книга лежала. Вот это вот мы достаточно много через Главное политическое управление направили книг этих для того, чтобы народы мира знали об этом выдающемся сыне нашего Отечества, ну и государственного международного деятеля большого масштаба. Потому что все то, что написано в книге, а я надеюсь, ее можно найти еще, тот, кто заинтересуется.
Ну, она, текст есть в интернете, да, по крайней мере.
Есть. Но мне бы хотелось рассказать о том, что Алексей Петрович Моресьев совершил второй подвиг. После войны, в 1956 году, 29 сентября, он был избран ответственным секретарем Советского комитета ветеранов войны. И в этой организации проработал 46 лет ответственным секретарем. Это была первая и самая крупная, единственная организация ветеранов в Советском Союзе. Такой вот организацией, Советским комитетом ветеранов войны, руководили маршал Советского Союза Василевский, Тимошенко, Мерецков. Это все были дважды герои Советского Союза. Это были маршалы, и они были награждены орденами по двумя или одним орденом Победа. То есть вот такие люди стояли во главе организации ветеранов, советских ветеранов. И секретарем у них долгое время, вот я сказал, 46 лет был Алексей Петрович Моресьев. Он работал не только с этими маршалами, он работал с генерал-армиями Батовыми, тоже дважды Герой Советского Союза, Герой Советского Союза, генерал-армии Говоровым, маршалом авиации, дважды Герой Советского Союза, Скоморохову, Силантьеву, Ефимову Александру Николаевичу, уже на тот момент, когда он уже практически был на пенсии, но все равно поддерживал связь с этой организацией. Ну и рядом других. Сама работа вот с этими людьми, выдающимися полководцами, государственными деятелями, налагала высочайшую ответственность на Алексея Петровича. И он соответствовал по всем рангам. Он был ответственным секретарем. его подпись «Герой Советского Союза Моресьев» везде воспринималась в каждой государственной структуре, куда бы он ни обращался. И я должен сегодня сказать, вот отмечая 100 лет, мы должны отметить жизнедеятельность Моресьева как государственного общественного деятеля международного значения. Почему? Потому что Советский комитет ветеранов войны поддерживал тесные связи с международными организациями ветеранов. И самый главный Международный союз ветеранов, который был создан раньше, чем в Советском Союзе, международная организация, он был там представитель от нашей организации во Всемирной Федерации борцов сопротивления. Вот никто не знает, но я должен сказать, что по личной инициативе лично Алексея Петровича Моресьева стал отмечаться у нас 9 мая День Победы. Вот в 56 году эта организация была создана, а в 57 году тогда Дня Победы не было как такового праздника. Он написал письма в Моссовет, написал письма Министерству культуры, попросил, чтобы зал, колонный зал Дома Союза предоставили для ветеранов. И 9 мая 1957 года впервые в нашей стране было проведено торжественное заседание, посвященное Дню Победы. А раз в этот день были отметили, то и на следующий год, и на следующий, и только в 65-м году официально День Победы стал праздником. В этом большая заслуга Моресьева. И еще, вот я в архивах работал, нашел такой очень интересный документ, о котором мало кто знает. Для того, чтобы дети, ведь прошло после войны 10, 11, 12 лет, стали уже забывать, ветераны занялись мирным трудом, они, кто-то рассказывал о Великой Отечественной, кто-то не рассказывал, кто-то встречался с ней, кто-то не встречался. Моресьев написал тогда, Министерство просвещения было письмо, и было установлено 9 мая во всех школах проводить построение линейки, пятиминутной линейки, выносить пионерские знамена, и торжественно была зачитывать там информацию о Дне Победы. Вот оттуда пошли вот эта вот инициатива о том, чтобы День Победы все же узаконить. И еще мало кто знает о том, что само создание у нас на Поклонной горе мемориала воинской славы, который сейчас существует, это тоже исходило из Советского комитета ветеранов войны. Лично подписывал письма Моресьев по этому поводу. Была комиссия создана, художественная комиссия с приглашением скульпторов, художников и так далее, для того, чтобы эскиз рассмотреть, а что же из себя должен этот монумент. Очень большая кропотливая работа, но она также прошла под полной инициативой с участием Алексея Петровича. Никто не знает о том, что могила неизвестного солдата тоже была с участием Алексея Петровича построена.
В 1966 году, по-моему. Это...
Вот, он открывал, в тот момент выступил Рокоссовский на торжественном открытии, привезли огонь с Марсового поля, с Ленинграда. И вот этот факел он принес к тому месту, где должен быть сейчас вот этот вечный огонь у нас, передал Леониду Ильичу Брежневу, и Брежнев зажег огонь. Это даже фильм создан, есть такие фрагменты этого фильма, фильм еще не создан, но я нашел этим материалом, можно их воспользоваться.
Ну, если... фильм есть, существует про Моресьева, но, конечно, он заслуживает того, чтобы... Бывают звезды, о которых каждый год все каналы государственные снимают документалку, появляются фильмы, бесконечный поток. Мне кажется, что такой национальный герой, как Моресьев, заслуживает того, чтобы о нем было несколько картин снято, может быть, даже сделан сериал.
Надо не только кинофильм сделать, надо хорошую книгу Моресьеву написать.
Давайте про книгу мы поговорим чуть позже. Я бы хотел все-таки вернуться к моему вопросу, задать его Геннадию Владимировичу Мельникову, который также участвует в нашем разговоре. Геннадий Владимирович, вот что происходило в лихие 90-е с исторической памятью, в том числе и с преподаванием, когда из школьных программ действительно вылетали. Ну, некоторые произведения явно они были идеологизированы, может быть, они не столь были нам нужны, но вот книга Полевого, на мой взгляд, она важная и нужная. Почему? Кто с чьей легкой руки она исчезла из школьной программы? И сегодня школьники просто многие даже и не знают, кто такой Моресьев, я так думаю.
Ну, мне кажется, если говорить о тех... В 90-х годах, когда было сконцентрировано внимание на том, чтобы максимально отрешиться от старого советского мира и прежде всего от его...
Отречемся от старого мира, отряхнем его прах с наших ног, как в известной
да,
песне.
Да, я именно эту, так скажем, редакцию пытаюсь акцентировать. И прежде всего отказ от идеологии, причем отказ от идеологии даже с таким неким бравированием того, что мы можем жить в мире свободного рынка, и достоинство человека определяется его предпринимательской инициативой. Вот как бы эти ценности, они во многом стали доминирующими, с одной стороны. Но вместе с тем мы знаем, что это и период одновременно, особенно в конце 90-х, в начале нового уже столетия, цифровое, айтишное сознание и ценности цифровой культуры, цифрового мышления, они стали все больше набирать силу. Вместе с тем, тот рынок, который у нас существовал, рынок уродливый, рынок своеобразный, то есть о культуре рынка говорить было очень сложно, он, по сути дела, начал формировать исключительно потребительское отношение к жизни, ко всем людям, к самому себе. То есть купить можно и продать оказалось все, в том числе, кстати, некоторые продавали даже и родину, как вы знаете. И вот в этих условиях, конечно же, образовательная доктрина, она была, на мой взгляд, сфокусирована в основном на информационном таком подходе, на информационной доминанте, то есть воспитательная компонента, духовно-нравственная, ценностное, мировоззренческое формирование личности – оно было воспринято школой как нечто, так скажем, не очень важное и нужное. И вот на этой волне, я думаю, что и произошли те события, о которых мы с вами говорим.
Геннадий Владимирович, но ведь сегодня даже президент России сказал, что наша национальная идея – это патриотизм. О том, какой патриотизм нам нужен, мы коснемся этой темы чуть позже, но я хотел бы задать вопрос. Вот вы, ваша организация, принимает участие в подготовке комплекса юбилейных мероприятий, связанных вот с двумя этими датами. 100-летие со дня рождения Моресьева и 15 лет со дня его смерти. В мае месяце это все происходило. А не задавались ли вы этим вопросом, что надо как-то обратиться и поднять тему с тем, чтобы вернулась в школьную программу вот эта замечательная книжка Бориса Полевого? Она просто хорошо написана, он ее очень быстро написал, ну, так же, как вот Ершов в свое время, у него 20 томов собрания сочинений вышло. В этом 20-томнике была маленькая книжечка, ну, вы прекрасно знаете, да? Вот
да.
О чем я говорю. Маленькая
да.
книжечка, маленькая, небрежно между писанием романов написанная, и она осталась, а все остальное забыто. Вот у Бориса Полевого это его основная книга получается.
Да, я с вами согласен.
Реально ли сегодня вернуть эту книгу в школьный курс литературы?
Ну, во всяком случае, это одна из тех основных задач, которые мы ставим в рамках вот нашего пилотного социального проекта, который имеет условное название «Столетний юбилей Алексея Моресьева. Героя Отечества». Кстати, на последнем моменте я хотел бы заострить внимание. То есть мы фокусируем личность Алексея Петровича Моресьева именно в том ключе, о котором говорил Аркадий Васильевич, что это не только символ русского духа, это не только герой-воин, но это еще и гражданин, патриот, общественный и государственный деятель. И мне кажется, вот говоря о книге Бориса Полевого, мы должны не забывать, что очень правильное, на мой взгляд, точное название этой книги «Настоящий человек». Вот Алексей Моресьев – настоящий человек на все времена для своего Отечества. И я думаю, что мы добьемся того, что и в обязательную, а уж тем более в дополнительное образование, книга и Бориса Полевого «Поиск о настоящем человеке» и ряд других произведений да. героико-патриотического, духовно-патриотического плана, они обязательно вернутся к нашему подрастающему поколению.
Мой вопрос к Аркадию Васильевичу Никанорову. Аркадий Васильевич, ну, даже два у меня вопроса. Я знаю, что вы работаете над книгой, над собранием, может быть, каких-то очерков или мемуаров, посвященных Алексею Петровичу Моресьеву? В какой стадии работа и какие материалы вы привлекали, каких людей опрашивали? И второй мой вопрос. Есть испытания огнем, водой и медными трубами? Вот люди, которые способны выдержать огонь, воду, не всегда переносят третье испытание. Как Алексей Петрович переносил вот свалившуюся на него славу? Потому что при жизни о нем писали очерки, статьи, вышла книга Полевого, вышел фильм. И не каждый человек это может выдержать. Каким он был? Лично вы с ним общались или, вот, наверное, много говорили с его друзьями?
Нет, я лично общался и работал в одной организации, которая раньше называлась Советский комитет ветеранов войны. Потом Российский комитет стал называться войны и военной службы. Алексей Петрович продолжал работать и ответственным секретарем, и в советское время, и вот в новый период ответственным секретарем. Сказать, что кичится какой-то славой, я никогда за ним не замечал. Он всегда подчеркивал. Я не легенда, говорили, ну, это легенда. Вот,
Человек-легенда.
Да, вы наш легенда. Вот, да никакой я хоть не легенда. Ну, я вот обыкновенный человек, обыкновенный советский человек, который точно так же поступил бы на моем месте, как вот и я поступил. Поэтому он никогда. Это был очень доступный человек. Несмотря на то, что всегда много народу в Советском комитете ветеранов войны, загруженность там была большая, всегда принимал. Вот о легенде хочу вот такой факт вспомнить. Однажды мне позвонили с посольства Франции и говорят, что вот французский какой-то журналист, молодой человек, хотел бы переговорить с Алексеем Петровичем, не могли бы вы организовать эту встречу? Я говорю, пожалуйста, конечно. Я говорю, а тема? А тема то, что вот книга «Есть повесть о настоящем человеке», во Франции ее читают, а я бы хотел, говорит, с ним переговорить о том, чтобы такую встречу французу провести во Франции. Но договорились с этим французом, журналист такой бойкий, очень хорошо по-русски разговаривает. Вот пришли, Алексей Петрович так его встретил тепло. Он еще даже не знал о том, что его хотят пригласить во Францию, а о том, что французская молодежь знает о нем. Это очень важно было. Почему? Потому что в нашем Советском Союзе читали эту книгу, а вот там она, хоть и была переведена, как я вот сказал, и на английский, и на амхарский язык, там, в других государствах. И он со всем удовольствием принял этого молодого человека, дал согласие поехать во Францию. Но трагическая смерть оборвала вот эту вот встречу, та, которая уже планировалась, вот не получилась.
Смерть накануне вот, своего, да, собственно, юбилея.
За два дня в Центральном доме Советской Армии, ну, сейчас он по-другому теперь называется, готовился торжественный вечер, днем это все должно было все происходить, на сцене стоял его самолет, ну, один к одному сделанный, на котором он летал. Пришли однополчане, хотели торжественно встретить его, вот это вот 85-летний юбилей, рассказать о нем, показать, сфотографироваться на фоне этого самолета. Ждем, уже собраны в зале были люди, и вдруг по телефону сообщают, что по пути вот, значит, на это мероприятие Алексей Петрович скончался. Пришлось вот это торжественное мероприятие, посвященное дню рождения, превращать в мероприятие памяти о великом нашем легендарном, значит, сыне Отечества. Вот так в жизни бывает. Человек готовился, переживал, наверное, что-то вот не сработало, и вот ушел из жизни. Это была трагедия для всех присутствующих, а приехали из-за рубежа, из других государств, хотели более торжественно провести, а получилось вот то, что совершенно не ожидали.
Скажите, в какой стадии работа над книгой?
Над книгой
уже готова?
Значит, нет, книга мне была поручена председателем Российского союза ветеранов генералов армии Моисеева, который сейчас является депутатом Государственной Думы. У нас же 29 сентября этого года 60 лет этой организации, которая называлась Советский комитет, Российский комитет ветеранов, и которой 46 лет проработал Алексей Петрович Моресьев. Так вот, было поручено как историку поработать, написать историю этой организации за 60 лет. Действительно, там много чего было сделано, много неизвестного нашей российской зарубежной общественности. Например, мало кто знает, что эта организация, единственная организация в мире, награждена Орденом Отечественной войны первой степени и знаменем Всемирного совета мира. А сам Алексей Петрович носил почетное звание, присвоено ООН, Организация Объединенных, посол мира. Представляете, это так не дается. Ну и вот мне пришлось в архивах поработать, в Государственном архиве, в Красногорском архиве фотокинодокументов. Я много нашел материалов для того, чтобы создать вот такую книгу. Книгу о Моресьеве не как участнике войны, а о Моресьеве как общественном деятеле и международном деятеле, который оставшуюся жизнь посвятил Российскому Советскому комитету ветеранов войны, и какие с его личной подачи осуществлялись инновации в нашем государстве. Материал есть. Можно приступить к написанию книги, но нет спонсора для того, чтобы эту книгу издать. В хорошем подарочном исполнении, достойной такой книги, достойной этого великого человека. Но у нас на все деньги находятся, а вот когда мы даже отмечаем столетие вот такого человека, к сожалению, заинтересовать мы не смогли.
Пока.
Это, конечно, очень огорчительно. Я надеюсь, может быть, наш эфир как-то подтолкнет меценатов, благотворителей. Ну, я думаю, уместно дать какие-то...
Ну, конечно, конечно, сейчас 20 мая, ко дню рождения, эта книга уже мы не выпустим, даже при всей необходимости, тем более, что я сейчас занимаюсь другим проектом очень большим. А вот год, это все же юбилейный год столетия Моресьева, да? Вот к концу года можно было бы сделать, к концу года, не спеша сделать достойную книгу, которая бы во всей библиотеке...
Которая бы во всей красе показала нам этого человека. Также вот мой вопрос Геннадию Владимировичу Мельникову. Я знаю, что вы, конечно, столкнулись с массой проблем организационных и финансовых, когда начали готовить комплекс юбилейных мероприятий. Ну, это любые люди сталкиваются, которые что-то делают, организовывают. Что можете рассказать о том, что вот будет в мае месяце отмечаться? И, может быть, какой-то контактный телефон дадите?
Ну, я бы хотел совсем коротко сказать о том, что мы в течение года будем проводить самые различные мероприятия. Это мероприятия и в образовательных учреждениях.
Но не только в Москве.
И не только в Москве. Более того, нас как раз поддерживает Совет Федерации в лице председателя Комитета обороны господина Озерова. Он входит в состав общественного юбилейного комитета и сказал о том, что готов оказать всяческую поддержку для того, чтобы все те мероприятия, которые намечены, были достойно проведены и в регионах России. Мы сейчас привлекаем и наше муниципальное образование в регионах России, и те структуры, которые имеют отношение к бизнесу. То есть нам бы хотелось, и частично эта задача уже решена, создать своеобразный социальный консорциум, который бы объединял бы и общественные, и государственные, и коммерческие организации, и органы власти вот в рамках этого проекта. Причем мы считаем, что этот проект, он мог бы послужить хорошей такой стартовой площадкой для того, чтобы в дальнейшем ежегодно отмечать юбилеи героев Отечества. То есть, как бы вот такой более мощный, более объемный, естественно, на постоянной основе реализуемый проект. А что касается сегодняшнего нашего проекта, он уже объединяет более 50 организаций, это и общероссийские организации, это организации московские, и вот Аркадий Васильевич упоминал здесь как раз организацию, которую возглавляет генерал армии Михаил Алексеевич Моисеев, Российский союз ветеранов, это и Совет, Общероссийская общественная организация ветеранов вооруженных сил, которую возглавляет генерал армии Ермаков Виктор Федорович, это и Клуб героев Российской Федерации, которую возглавляет Антошкин Николай Тимофеевич. Ну, естественно, это наша организация здесь в этом принимает активное участие в качестве основного координатора. Ее возглавляет дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт Горбатко Виктор Васильевич. Я не буду сейчас называть другие организации.
Ну, много достойных людей.
Ветеранские, молодежные, да, общественные. Да. То есть проводится очень большой объем сейчас работы. Кстати, 26 февраля в Московском доме национальностей у нас будет проходить научно-практическая конференция, посвященная к 100-летнему юбилею Героя Отечества Алексея Моресьева, где мы как раз определим все те возможности, ресурсы, которые у нас на сегодня имеются, и что нам еще необходимо для того, чтобы провести эту серию и образовательных, и культурных, и даже туристических в рамках патриотического туризма мероприятий. Естественно, это мероприятие и спортивного плана. Будет привлечена и структура, которая связана с нашими военно-космическими силами. Но я сейчас не хочу раскрывать небольшой, так скажем, секрет.
Понятно, понятно. У меня такой вопрос будет и к Аркадию Васильевичу, и Геннадию Владимировичу. Ну вот слова Путина, они, на мой взгляд, совершенно справедливы, что наша национальная идея – это патриотизм, потому что у нас расколотое общество, у нас расколотая образованная часть этого общества, интеллигенция. Достаточно в любую соцсеть зайти, и вы видите полемики, выход из которых только может быть на баррикадах. Вот какой патриотизм нам нужен, чтобы нам опять стать единым народом, единой нацией? Как вы думаете? И действительно ли это тот путь, который способен нас вывести на верную дорогу?
Владимир Владимирович сказал, патриотизм – это национальная идея. Потом он, расшифровывая это, сказал, что это система национальных ценностей. Так вот, мы национальные ценности должны поднять, посмотреть, а чем мы можем гордиться в Российской Федерации, какие это ценности. Ну, все сразу вспоминают, что это великая победа над фашизмом. Это любовь к нашей родине, любовь к ее героической истории. Это уважение славным боевым и трудовым традициям советского народа и его вооруженных сил. И ряд других моментов, которые...
Извините, вот, полет первого человека в космос.
Да, это полет в космос, да, Юрий Гагарин. Если брать престиж нашей России, да, то посмотрите...
Оборонный щит Родины, благодаря которому мы и живы сегодня.
Да, это только Великая Отечественная война. А если посмотреть глубь, радио, лампочка электрическая, телевидение, электроника, космос, полет и так далее. Я как-то вот за этой идеей недавно стал интересоваться, набрал около 200 таких приоритетов, которым мы забыли, но которым надо гордиться, и о них надо рассказать, что Россия всегда была впереди всей планеты в области ума. А то хоть русские – это лодыри, пьяницы и так далее. Да нет, мы должны именно вычленять вот это. У нас вот это сейчас программы, которые ведутся каждый день. Ведь ни одной нет программы, которая бы рассказала, а в чем мы впереди планеты вот сейчас. Вот мы все время подчеркиваем, что вот наши ученые туда уехали. Да нет, много ученых остались. Алферов – наша такая глыбина, которая живет в России. Ну, расскажите об этом уникальном человеке, ученого Нобелевской премии. Он школу создал для подготовки нового поколения учений. Уже достигнуты какие-то там результаты. Расскажите об этом результате. Мы можем обо всем. Малахов может белье стирать, разоблачать все, чем он не может молчать, но это не возвышает наш народ, не возвышает наше государство. Это, наоборот, обрекает, что вот мы такие вот стали, что и выхода из этого ситуации никакой нет. Надо специальные передачи. Раз уж президент сказал о патриотизме, давайте раскроем, а что это, а где проявляется, а как проявляется, а в чем проявляется. И тогда люди будут гордиться своим отечеством.
Да, я согласен, должно быть больше позитива, больше духоподъемных каких-то эфиров, и вот НТВ, на радио и всюду.
Сказали, а почему в школе? Да потому что в школе программы по истории России, они где-то там 10 часов всего, и сокращается. 3 часа, за 3 часа можем мы изучить, дети, девятиклассники, это история современности, изучают в 9 классе, за 3 часа всю историю Великой Отечественной войны и Второй мировой войны. Да, конечно, он не может. А литература, о которой мы говорим, вот «Повесть о настоящем человеке», почему там нет... Да потому что там всего 4 часа на такую глыбу, на такой пласт патриотического воспитания литературы отводится все. Что можно сказать? Только вспомнить и больше ничего. Мы по этому поводу разработали проект вот такой вот, значит, проведения в Российской Федерации с молодежью 45 уроков мужества. Это семейная настольная игра, которая одобрена и Министерством образования, и президенту они докладывали об этой игре. Она пошла, поддержана, вот последние данные, 1426 городов и сел занимается этой игрой в школах.
Это игра «Наследники Победы».
Да, она называется «Всероссийская детская, юношеская, историко-патриотическая, военно-спортивная игра «Наследники Победы». База игры – это проведение 45 уроков музыки. Где? В семье. Потому что в семье закладываются основы патриотического воспитания. Помните, философ английский говорил, Бекон? Поэтому вот в семье эта игра воспринята. Когда мы разрабатывали, я боялся о том, что и так учащиеся дети переполнены этими программами, значит, и прочее, прочее. Ну, не будет воспринято. В школы не будет воспринято. Вы знаете, когда мы провели в 4 городах воинской славы, дали старт этой игры Московской области, и дети посмотрели, что это за игра, мне потом, значит, на одном из заседаний Центрального штаба, который Моисеев проводил, генерал армии, а он является начальником Центрального штаба Всероссийской игры «Наследники Победы», и директора этих предприятий выступали и говорят: вы нам такой, говорит, материал дали. У нас теперь есть, если у нас основная учебная программа не дорабатывает, не хватает там учебное время, то мы вот неучебное время можем восполнить, используя вот этот убедительно огромный эмоциональной силы материал. Все довольны. Дети настолько увлеклись этой игрой, что, ну, там баллы за выполнение одного задания такие-то, баллы за выполнение другого задания такие-то, он должен и в интернет посмотреть, и значит, найти какие-то...
Играя, ребенок изучает историю страны.
Одна учительница сказала: это увлекательный поход в истории нашего Отечества. Так вот, дети, как они восприняли, самые хулиганы, которые там, значит, в школе были... Вот пройти все 45 уроков музыки, получить нагрудный знак «Наследник Победы» и гордиться, а этот знак такое право дает, как до Великой Отечественной войны. Помните, ворошиловский стрелок, такой был значок, который как орден тогда носили. Так вот, мы и хотели вот этим знаком отсечь вот ту молодежь, которая ни черта ничем не занимается, извините за этим словом. Да, ленточку повесить, он считает себя наследником Победы. А той молодежи, которые прошли фундаментальную школу 45 уроков музыки, прочитали то, что мы рекомендуем, посмотрели, сходили в музеи, выполнили какие-то задания, набрали какое-то количество баллов, получили после первого этапа диплом, после второго этапа грамоту, подписанную председателем Центрального штаба, и на третьем этапе уже в торжественной обстановке им вручается вот этот знак, нагрудный знак «Наследник Победы». Это дает этому юноше или девушке право отличаться чем-то от всей остальной категории молодежи, потому что он наследник Победы. А у нас, когда мы спрашиваем, что такое наследник Победы, он говорит: ну как, мой дедушка воевал, а я его наследник, значит, Победы. Спрашиваешь: а что это за ленточку ты вот носишь вот здесь вот на сумке? Он ничего, ну это георгиевская, ну там начинает мямлить. Ну, во-первых, если посмотреть на эту ленточку, это не ленточка георгиевская, а это ленточка гвардейская. Та, которую вот сейчас вот, значит, носят и печатают, и многочисленным раздают на праздник. Георгиевская ленточка – это ленточка ордена Святого Георгия, она желто-черная была. А гвардейская ленточка – серебристо-оранжевая и черная. Спрашиваю, а что это вот значит, вот черная и оранжевая? Не знает. Это символ огня и дыма, пламя, вот это война, понимаете, вот символ такой. Вот где-то я недавно в интернете, значит, что-то такое смотрел, вот такая информация, что в Санкт-Петербурге для того, чтобы заказать эту ленточку и на День Победы раздавать ее, 8 миллионов рублей государственных средств затрачено, ежегодно 8 миллионов рублей. Вот, где-то там в Севастополе пошли дальше, они сделали ленточку 300 метров длиной и 3 метра шириной и пронесли. Это хорошо, это гордость. Ну, надо прежде всего смотреть, а что ты знаешь, что ты наследуешь в конечном счете, если ты себя считаешь наследником Победы. Поинтересуйся в нашу историю-то, залезь в глубину туда. Вот это никому не интересует, и, к сожалению, это не интересует и школа. Вы знаете, я столкнулся, вот один факт хочу рассказать. Мы несколько раз брали проблему, а вот почему в школе вот не изучают? Да потому что у нас школа сейчас по тем положениям, которые существуют, она выполняет общеобразовательной услуги. Вопросами воспитания не занимается. Им предмет рассказал учитель, и пошли по домам. Правда, там, где директора школы грамотные, где ответственные, еще сохранились кадры педагогического состава советского периода, там все же вопросы патриотического воспитательного процесса проводятся какие-то мероприятия. Так вот, они-то и говорят о том, что вот эта игра, это как раз для нас та база, для которой мы сейчас будем строить эту работу. Но первоначально, как отнеслись к этой игре, есть такой Московский государственный лицей. И моя дочь там работала, и внук учился там. И он решил написать реферат, вот посвященный маленьким героям большой войны. Это Марат Козей, это Зина Портнова, это Зоя Космодемьянская и так далее. Вот этим героям вспомнить, потому что нигде о них в программе нет. Он решил написать, подготовил реферат, на экране показал, подобрал этих героев, расписал этих подвигов и так далее, и так далее. Пригласили всех учеников 10-11 класса, педагогический состав, и объявляют: сегодня у нас мы заслушаем три проекта. Они так говорят, три проекта. Первый проект, девочка вот такая докладывает, она расскажет о бабочках. Второй проект, это значит об экологии. И третий проект, Дима Рюмш, вот рассказывает о детях-героях. Ну, все это проходило. Первый проект отлично поставили, оценки, значит, там сразу выступили под аплодисменты. Второй проект, и когда мой внук Димка стал рассказывать об этих подвигах, учителя стали переглядываться, вот, и шушукаться. Зачем он это нам надо? Чего это он говорит? Вспомнил советскую власть, тут, значит, и так далее, и так далее. Парень не растерялся, продолжил, рассказал все достойно, и что вы думаете, ему оценку не поставили. Это что? Это уже позиция школы к патриотическому воспитанию, не трогать этот участок, значит, работы, потому что, а вдруг что-то он скажет о каком-то герое Советского Союза или о комсомольце, не дай бог, упомянет, то, что этот подвиг был совершен. Вот тогда могут возникнуть неприятности.
Ну, понятно, маятник качнулся вот, из одной стороны в другую.
А вы говорите, а почему у нас вот сейчас, о Марисе не говорят, да поэтому и не говорят, что те директора школы, те преподаватели, которые понимают важность этого процесса воспитания, они не боятся, говорят, в историю не надо плевать, ее не надо забывать. А вот так умалчивать, это
Аркадий
никак
Васильевич,
не годится нашим.
Я думаю, что вот когда мы говорим о патриотизме, мы не должны забывать, что кроме гордости за свою родину, есть еще одна очень важная составляющая патриотизма – это созидательная любовь. Вот как вы правильно говорили, к своей семье, к своей малой родине – к прошлому, настоящему и возможному проецированию и будущего своей страны. Это тоже очень важно, чтобы молодые люди могли видеть не только прошлое, но могли прогнозировать и будущее. И вот в этом плане, мне кажется, очень важно понимать, что патриотизм начинается все-таки с духовности.
Кстати, Марисио был верующий человек, как вы думаете, как он относился к Богу? Мне кажется, что человек, который прошел такие испытания, такой крест вынес на себе, он не мог быть атеистом.
На эту тему мы никогда не говорили. Он был коммунист, комсомольцем, он был строитель комсомольска на Амуре, один из первых, значит, строителей там. Это был советский человек. Он воспитан той идеологией, поэтому он прошел все это дело, стал коммунистом. Какой у него в трудный момент, может быть, у него и было какое-то обращение, вот как бы выжить вот из этой ситуации, Господи, спаси меня.
В любом случае, вот я уверен, что как раз вот возвращаясь к личности Алексея Моресьева, это действительно тот человек, который умел жить в мире добра, в мире сострадания, в мире правды, сила правды, помните мы с вами этот известный тезис. То есть вот мне кажется, что вот эта составляющая патриотизма, она не менее важна, чем, собственно, ее направленность на защиту Отечества или на гордость за его достижения. И, с другой стороны, очень важно понимать, что пласт духовности, он переходит в пласт гражданской культуры человека. А уже вот на этих двух пластах, на этих двух основах формируется действительно настоящий патриотизм. Патриотизм как единство духовного и гражданского начала человека.
Да, я думаю, на этом мы закончим наш сегодняшний разговор. Мне кажется, что мы должны, конечно, пытаться соединить расколотое время, потому что без таких героев, как Моресьев, не было бы, конечно, сегодняшней России, мы просто были бы уничтожены. Мы должны помнить о них, то, что происходит вот с удалением с вивисекции книги Полевого и школьной программы, это просто верх безобразия, на мой взгляд, это должно быть изменено. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, и да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в студии Благовещения был сегодня доктор исторических наук, заместитель председателя Межгосударственного союза городов-героев Аркадий Васильевич Никаноров и Геннадий Владимирович Мельников, общественный деятель, врач, кандидат философских наук, председатель экспертно-координационного совета Межгосударственного союза городов-героев. Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
Спасибо вам.
Спасибо большое.
Мне кажется, порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Они до сей поры с времен тех дальних летят и подают нам голоса. Не потому так часто и печально мы замолкаем, глядя в небеса. Летит, летит по небу Клим усталый, летит в тумане на исходе дня. И в том строю есть промежуток мало. Быть может, это место для меня. Настанет день из журавлиной стаи. Я поплыву в такой же сизой мгле. Из-под небес по птичьи окликаю всех вас, кого оставил на земле. Мне кажется, порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.